Утренний эфир «Радиословия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Доброе утро всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. В конце минувшей недели Новгородский университет отметил свой главный праздник – Ярославов день, который уже несколько лет носит статус областного праздника просвещения, образования и науки. Программа была рассчитана на два дня – 6 и 7 декабря. 7-го двери в Антонове, где и проходили торжества, не закрывались с утра и до самого вечера. Начали со спортивных соревнований, а завершали уже знаменскими чтениями. Всего лишь часть событий попадет в этот выпуск. У нас записано еще и интервью с награжденными, но это уже через неделю. И рубрика «О русском языке» продолжит знакомить с грецизмами в нашей речи. Такая интересная часть на подходе. Альфа и омега, гамма и бета-лучи, динозавры, астронавты и лапароскопия. Неисчерпаема греческая кладовая. Обо всем этом в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Итак, начинаем с Ярославовым днем. Немножко истории. Вислая свинцовая печать князя Ярослава Мудрого, которую нашли археологи в 1994 году, стала знаковым событием для университета. Тогда академик Валентин Янин ходатайствовал о присвоении Новгородскому университету имени древнерусского князя-просветителя. И 7 декабря 1994 года было подписано соответствующее постановление. А традицию праздновать Ярославов день 7 декабря университет ведет с 1997 года. В этом году главные торжества длились два дня. В первый день, 6 декабря, в Антонове прошли мероприятия, посвященные 80-летию Новгородской секции Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук. Продолжит наш корреспондент Екатерина Валова.
Прежде чем принять участие в круглом столе, гости и участники посетили книжную выставку публикаций сотрудников Санкт-Петербургского института истории РАН. Здесь почти 200 изданий, часть из них посвящена научно-исследовательским работам новгородской истории, часть – это работы по исследованию исторических событий и фактов страны в целом. На выставке представлены и издания 19 века, ведь, как отмечает сотрудник научной библиотеки НОВГУ Наталья Морылева, исследование истории Новгорода началось далеко до 1938 года, когда по инициативе академика Бориса Дмитриевича Грекова была создана Новгородская секция Института истории.
Первый раздел нашей выставки посвящен это периоду 19-го, начала 20 века. Болховитинов, викарий новгородский, создатель первого исторического труда по Новгороду, который, кстати, был прочитан для студентов семинарии, ну не в этом здании, конечно, но в Антоневом монастыре. Макарий, который издал труд о новгородских древностях. Новгородское общество любителей древности. Анечков, Муравьев. Ну, в общем, большое количество людей занимались, прежде чем возникла секция. Секция возникла в 1938-м, и они очень активно до начала войны занимались. Выпустили несколько сборников, изучали документы исторические, вели археологические раскопки. Ну, непосредственно участники секции, с ними Арцеховский и Тихомиров работали. Замятин еще работал. А непосредственно участников было 4. Богусевич, Строков, Фигаровский и Порфиридов. Кстати, выпускник нашей новгородской семинарии. После войны Новгород, конечно, продолжали изучать. Вот такой секции не существовало. И к 1000-летию Новгорода Лихачев, так сказать, пробил, что хотя бы нужно сборники возобновить, выпускать. И вот два сборника вышли. Ну, а окончательно возродилась секция благодаря академику Янину в 1979 году. Вот она начала очень активно работать. Там стали работать наши преподаватели Варенцов, Коваленко Геннадий Михайлович. Она начала издавать в 1982 году опять сборники. Янин был редактором ее. Ну и начали создаваться совместные труды.
На книжной выставке, которая будет расположена в ближайшее время в библиотеке Гуманитарного института, можно увидеть и историческую серию, которая рассказывает и о новгородских судьбах смутного времени, и о малых городах новгородской земли в смутное время, и о оккупации, сопротивлении и возмездии, а также о других исторических этапах в жизни Новгорода и его жителей. Об истории сотрудничества, а главное, об их перспективах говорили исполняющий обязанности ректора Новгородского университета Юрий Боровиков и директор Санкт-Петербургского института истории РАН Алексей Сиренов. Эта тема была поднята сначала на встрече с журналистами, затем на круглом столе. Университету нужны прорывные проекты, которые позиционируют и Санкт-Петербург, и Великий Новгород как минимум на федеральном уровне, заявил Юрий Боровиков.
Сегодня мы подведем, ну так скажем, итоги вот этим прожитым 80 годам и наметим с коллегами определенные перспективы, которые, я думаю, несомненно, у нас есть. Буквально вот несколько минут назад, то нам нужны прорывные проекты, которые спозиционируют и Санкт-Петербург, и Новгород, ну, как минимум, на федеральном уровне. Мы сейчас обсуждали вопросы, связанные с Ганзейским союзом, где Великий Новгород был таким ярким представителем, да, на Востоке. Мы сегодня обсуждали такие моменты, которые также могут быть принципиальны для историков Новгородского университета и Санкт-Петербургского института истории РАН. Вопросы, касающиеся писцовых книг. Эти книги появились в конце 15 века именно в Новгороде, и здесь мы по праву можем взять на себя пальму первенства.
Не совсем согласен с такой точкой зрения директор Санкт-Петербургского института истории РАН Алексей Сиренов. По его мнению, ретроспектива тоже важна.
Потому что ретроспектива – это традиции. И сегодня нам нужно, конечно, говорить о будущем, но и вспомнить, что было 80 лет назад. Потому что 30-е годы в восприятии большинства наших современников – это темное время. И вот это крайне важно, что в то время, предвоенное время, сложное время во многом, и нашлись и силы, и административные ресурсы, и научные ресурсы для того, чтобы именно в Новгороде учредить такое подразделение, подразделение уникальное, подразделение академическое, историческое, и в одном из, наверное, самых главных для истории России городов. Это говорит о том, что необходимость в таком сотрудничестве, сотрудничестве новгородских историков и представителей академической науки, нам нужно зарядить перспективу этих отношений. Те открытия, которые делаются здесь ежегодно, те мероприятия, которые здесь проходят, и те темы, которые в изучении истории России, для которых Новгород оказывается вообще центральной точкой, иногда начальной точкой.
Во время круглого стола сотрудничества Академии наук и университета «Итоги и перспективы» был представлен очередной том новгородского исторического сборника, который издается с 1936 года. Здесь также вручили сертификат Центру исторических исследований инновационного комплекса «Антонова» на персональный компьютер и многофункциональное устройство. Завершилось празднование 80-летия новгородской секции Института истории РАН подписанием договора о дальнейшем научном сотрудничестве. Документ предусматривает проведение совместных научно-исследовательских конференций, семинаров, круглых столов, чтение лекций для студентов, выпуск ежегодного издания научных трудов «Новгородский исторический сборник» и многое другое. Все это означает, что впереди у новгородской секции Института истории РАН будет еще не один повод собрать ученых, профессоров и историков, чтобы отметить очередную юбилейную дату.
На следующий день, 7 декабря, пришлось очень много событий. И главное торжество, где наградили главными наградами университета, медалями Ярослава Мудрого и званиями «Почетный доктор НовГУ», был ректорский прием, где назвали профессоров, доцентов и преподавателей года. Состоялся прием лучших студентов, аспирантов и молодых ученых. Около 200 человек на него пригласили, и все они были так или иначе отмечены. Интервью с частью награжденных у нас записано, но прозвучат они уже в следующем выпуске. А пока вашему вниманию фрагмент главного торжества. Что говорили высокие гости не менее высокому собранию?
Добрый день! Здравствуйте, дамы и господа!
Приветствуем вас в этом зале на ежегодном областном празднике просвещения, образования и науки «Ярославов день».
Более 20 лет назад зародилась замечательная традиция празднования Дня Ярослава Мудрого, который впоследствии стал областным праздником. Год 2018 является для НовГУ юбилейным. 25 лет назад, в 1993 году, был образован Новгородский государственный университет. Сегодня это опорный вуз, центр культуры, науки и образования. И мы можем гордиться тем, что НовГУ чтят традиции, помня о том, чьим именем назван наш университет.
Князь Ярослав Мудрый открыл в Новгороде первую школу. Во время его правления стали развиваться культура и образование. Был составлен первый известный русский свод законов и права, который вошел в историю как «Русская правда». Новгород стал одним из центров европейской цивилизации.
Ну а сейчас настало время зажечь главный символ нашего праздника – свечу князя Ярослава. Ярославов день объявляется открытым! Для приветственного слова на сцену приглашается епископ Юрьевский Арсений.
Новгородскому государственному университету есть чем гордиться. Он является наследником богатой традиции. Помимо упоминавшейся уже школы Ярослава Мудрого, можно вспомнить училище братьев Лихудов, появившееся в начале 18 века, а впоследствии преобразованное в Новгородскую духовную семинарию. Отрадно, что на протяжении этих 25 лет университет вместе со всем нашим обществом пережил очень сложные времена, но его развитие было поступательным, успешным. И сейчас он является одним из состоявшихся вузов страны. 6 лет назад в этот день был освящен университетский храм. И также отрадно отметить доброе сотрудничество между Новгородским государственным университетом и Новгородской епархией.
Для приветственного слова на сцену приглашается мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.
И хочу сказать, что Новгород великий и университет неразрывно связаны. Мы говорим «Великий Новгород», подразумеваем университет. Говорим «Университет», подразумеваем «Великий Новгород». И я уверен, что эта связка будет работать всегда на благо жителей нашего региона, новгородцев.
Для приветственного слова на сцену приглашается председатель Думы Великого Новгорода Алексей Митюнов.
Антониев монастырь на протяжении всей своей истории вносил большой вклад в наш город, в его развитие, в развитие просвещения, образования, культуры, науки. Новгородский университет, который ныне находится здесь, пишет новые страницы нашего города. История Новгорода и история университета неразрывны. И будущее у нас общее. И я думаю, что это будет светлое будущее.
Новгород возьми бегом, княжем по велике, собирал своих сынов книжное учение. Одинокий светлочик, пламя маленькой свечи.
Уважаемые дамы и господа, для приветственного слова и вручения наград на сцену приглашается ректор Новгородского государственного университета Юрий Боровиков.
2018 год, год 25-летнего юбилея Новгородского университета. За это время прошло становление вуза. Он обрел свое лицо, уникальную для России структуру, сформировал свои традиции. Одной из таких традиций стал ежегодный праздник «Ярославов день». День обретения университетом покровителя, святого князя Ярослава. Это событие было признано главным праздником просвещения, образования и науки Новгородской области задолго до того, как мы смогли сформулировать идею «город-университет». Да, сама история университета нас подвела к единственному правильному, на наш взгляд, направлению развития, глубокой интеграции университета с городом и регионом. Сегодня время единения университета города Новгородской области.
И в этот же день в Антонове открылись 16-е знаменские образовательные чтения. Тема была выбрана очень интересная и неоднозначная. «Молодежь. Свобода и ответственность». Некоторые подробности в репортаже нашего корреспондента Екатерины Валовой.
Главная задача 16-х знаменских образовательных чтений – поставить перед молодежью вопрос, что такое свобода и где же наша ответственность. Она начинается внутри или она только имеет внешние границы? Размышляет на эту тему протоиерей Александр Ране.
Сегодня все прекрасно понимают, что свобода у всех разная. Все понимают, что, конечно, свобода наша ограничивается не только свободой другой, потому что пространство свободы у каждого разное. Но есть такая свобода, которая начинается внутри человека. Есть свобода реализации своей собственной внутренней цели развития как личности. Личности, которая не сводится к своей природе. Личности, которая выходит за границы, может быть, этой жизни. Вот с христианской точки зрения, если вот есть этот нравственный стержень, уходящий в своих целях за горизонт, то тогда человек будет обязательно успешен в этой жизни. И даже если его внешний неуспех будет каким-то образом видеться остальными, на самом деле он все равно реализует себя как личность.
Воспитание родителей, наставник, учителя. Кто прежде всего должен повлиять на молодежь, чтобы она воспитанная была?
С точки зрения цели? Мы, и школа, и родители, и каждый человек, который встречается нам на улице, являемся частью одной большой культуры, которая вырастает из нашей истории, из нашего прошлого. Эта культура, она не обязательно может быть написана на лбу, когда человек рождается, но она в подсознании у человека, она интуитивно чувствуется. Вот почему так важно приучать ребенка к тому, чтобы по-настоящему красиво. Ведь красота – это не субъективный момент, а красота всякая существует и помимо человека. Она существовала до нас, существует сегодня. И только человека нужно научить ей восторгаться, да? Вот поражаться ею. Вот если мы научимся видеть красоту вот окружающего нашего мира и беречь ее, мы в конце концов можем, у нас есть шанс, будет шанс для того, чтобы увидеть красоту нравственного поступка. Но а для православного человека вот этим стержнем был евангельский Христос, который всегда переживался человеком как нечто важное в его жизни, в его диалоге. Вообще-то, с моей точки зрения, вся русская литература, классическая литература, она есть диалог со Христом.
Но все-таки молодежь не поздновато ли будет обучать? Потому что называется конференция «Молодежь», не дети, понимаете, не подростки.
А мы не собираемся обучать на молодежь. Мы хотим поставить перед молодежью вопрос, что такое настоящая свобода и где наша ответственность. Она начинается внутри или она только имеет какие-то внешние границы? Тогда можно носить какую-то лицемерную маску, а на самом деле, так сказать, думать что-то противоположное в себе. Это очень такие чрезвычайно важные вопросы, потому что молодые люди сегодня, они очень хотят быть свободными, но не знают как.
Знаменские чтения – это региональный этап 27-х международных рождественских образовательных чтений, которые будут проходить в Москве в январе 2019 года. Об этом напомнил первый вице-губернатор Сергей Сорокин.
В современном мире молодое поколение, даже такое взрослое, состоявшееся, зачастую пытается сделать вывод между понятиями, которые являются взаимоисключающими. И это может приводить к непредсказуемым и даже, к сожалению, печальным жизненным ситуациям. Это происходит, поскольку сегодня понятие «свобода», скажем так, имеет искаженный смысл, граничащий со вседозволенностью, и становится безнаказанность отсюда следствие. И такая свобода не только существует отдельно от ответственности, но и размазывает границу между понятиями «правильно» и ложные, и хорошо, или плохо. И чтобы избежать таких опасных последствий, общество, церковь и государство должны совместно работать и формулировать выводы.
О развитии теологического образования в Новгородском университете говорил исполняющий обязанности ректора Юрий Боровиков.
С благословения Святейшего Патриарха мы открыли кафедру теологии. По приглашению митрополита Илариона вступили в научно-образовательную теологическую ассоциацию. Мы вместе с митрополитом Новгородским и Старорусским Львом сейчас работаем над открытием теологии как направления подготовки. над наполнением новым содержанием и интенсификацией работы духовно-просветительского комплекса Антонова. Наш университет берет начало от учительской семинарии. Мы находимся в стенах древнейшего монастыря. И педагогическое образование – это одно из наших основных направлений подготовки. Непрерывное, сквозное, проточное образование – это наша сильная сторона, которую мы развиваем и в которой особое место занимает духовно-нравственное воспитание. Очень приятно, что впервые за более чем 10 лет знаменские чтения открываются в Новгородском университете, здесь, в Антоново, в древнейшем центре просвещения, образования, науки не только новгородской, но и всей русской земли.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Доброе утро, дорогие новгородцы! Мы продолжаем наш лингвистический сериал «Свое и чужое». Серия 20. Негреческие грецизмы. Я начинала наши вот эти греческие серии рассказом про то, что греческих языков три. Да? Это античный, византийский и вот современных греков, да, демотика называется. Но это если считать такие языки, на которых говорили греки. Если же от этого отвлечься, критерия, то мы тогда смело можем говорить еще о четвертом греческом, греческом интернациональном, на котором говорят не греки, а, можно сказать, все остальные. Ну и греки, наверное, тоже, я не знаю. Вот этот греческий интернациональный мы знаем, приобщаясь главным образом к науке, греческой науке. Да? Ну, во-первых, получая образование, любое, даже школьное, мы обязательно изучаем греческий алфавит. Мы знаем много греческих букв. Вот, альфа, бета, гамма, омега, дельта, лямбда. Да? Кроме, собственно, буквенных обозначений, значит, вошли в наш язык, наш словарь и такие вот от них образованные слова. Например, дельта реки. Что такое дельта реки? Да? Это нечто похожее на такую расширяющуюся треугольную букву дельта греческую. Да? Или альфа и омега, замечательное выражение. Да? Это символ вечности, то есть от начала до самого конца, поскольку альфа – это первая буква, а омега – это последняя буква греческого алфавита. Это выражение, между прочим, из Библии. И это одно из наименований Бога, как начало и концы всего сущего. В Откровении Иоанна Богослова можно было прочитать такие вообще несколько фраз. «Я есмь альфа и омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и грядет, вседержитель». Вот это вседержитель, то есть от начала до конца. Ну и Христос обозначается этими словами как соприсущный Отцу, имеющий каждому воздать по делам его. В общем, это такое библейское выражение, мы знаем. Ну, в общем, как сообщает словарь Брокгауза и Фрона, можно сейчас посмотреть, первые христиане ставили буквы альфа и омега на гробах и в церквах, и гравировали их, это я читаю в таком произношении 19 века, да, гравировали на перстнях, печатях, мозаиках. И в картинах есть иконы, где слева от головы Христа вот эти две буквы. Видите, сколько в них вообще много, какие многозначительные символы. Широко используется это и в светских современных текстах. Например, такой у меня примерчик. Рейтинг – это альфа и омега реклама. Вот вам, пожалуйста, да. Вот, значит, я посмотрела в Национальном корпусе русского языка и нашла там больше 200 фраз с этим выражением, совершенно современные, и вот о них отдельно можно было бы, наверное, рассказать. Но приведу только один пример. Вот в «12 стульях» Ильфа и Петрова, да, такая есть фраза Бендера. «Граждане, уважайте пружинный матрац в голубых цветочках. Это семейный очаг, альфа и омега меблировки». И, кстати, вот эти две буквы, так сказать, этих два слова, обозначающие буквы, совершенно неразрывно вместе представлены в нашем сознании. Когда в Санкт-Петербурге открылся фонтан в виде вот буквы «Омега» и назвался «Омега», то журналисты написали об этом, и так это выглядит. Значит, «Омега» уже есть, дело за «Альфой». Ну вот, не знаю, это было давненько, получился ли там, образовался ли фонтан «Альфа», не знаю. Еще одна есть буква греческая «йота». Она называется «йота», это «и», по-нашему говоря. И она отличается минимальным изображением, просто маленький такой хвостичек. Да? Поэтому вот эта ее минимальность дала повод для формирования таких выражений, как «ни на йоту», да? «Хотя бы йоту». Да? И вот смотрите, примеры из XIX века. Вспомните, милостивый государь, английских аристократов. Они не уступают йоты от своих прав и потому уважают друг друга, Тургенев. Да? Или Андрей Иванович Тентетников проходил вместе с Обломовым, ну, понятно, откуда это, да, тьму ненужных наук, не имевший ни йоты из них применить к жизни. Обломов, да. Значит, форма буквы вот такой имеет, значит, для нас значение минимальности. Но, кстати говоря, и сегодня очень много, почти 500 всяких выражений с этим. Вот только приведу некоторые, журналисты пишут. «Проживи ты в Китае хоть 20 лет, ни на йоту не продвинешься вглубь китайского сознания». Вот. Так что это все. И когда люди говорят, может, не отдают себе отчет о том, что это греческое. Вот хорошо известное нам выражение. Ну, а теперь, как наука, современная наука широко использует эти греческие буквы. Когда было, например, открыто явление радиации, то эти лучи обозначились греческими буквами альфа, бета, гамма. Так и говорим, гамма-лучи, гамма-излучение. Психологи освоили, приватизировали, можно сказать, букву ПСИ. Вот, везде ее используют, как логотип разных изданий. Но ПСИ – это отдельная буква. Как хорошо. Ну, даже этот факт показывает, что вот этот четвертый греческий не заимствуется у греков, а самостоятельно создается людьми нового времени. Так мы от букв переходим уже к словам. Чаще всего, как я уже сказала, это слова науки и техники. У некоторых таких слов есть авторы. То есть мы знаем, так, например, слово «динозавр». Его придумал известный палеонтолог, английский сэр Ричард Оуэн. Да? И из греческого материала. Заур – это ящер, ну, ящерица даже, ящер, а дина – это страшный. То есть динозавр – это такой страшный ящер. Ну, можно ли подумать, что не было этого слова? Ну, сэр Ричард Оуэн жил в 19 веке, вот, и он известный очень палеонтолог, представитель естествознания тогдашней, естественной истории, и заведовал даже отделом естественной истории Британского музея, где, кстати, вход был всем желающим. Вот ему пришлось этих животных назвать. Значит, американскому технику, так сказать, да, Честеру Карлсону, который жил уже в 20 веке, мы обязаны словом «ксерография». Он придумал вот эту технологию, кстати, он ее придумал в 1938 году, а мы-то с ней познакомились уже в 90-х, наверное, да? И, кстати, он заработал за это 150 миллионов. Казалось бы, какие-то листочки и копирование текстов, да? Так вот, это слово он придумал так. «Ксеро» – это сухой. Ну, а «графия» пишу. Вот так пишу по-сухому, не применяя никаких чернил. Очень замечательно совершенно. Ну, конечно, и динозаврам, и ксероксам дело не ограничивается. Вот такие массовые, я бы сказала, научные, технические термины. Когда появилась возможность передавать текст на расстоянии, то, значит, была востребована греческая, это вот греческий корень теле. Теле означает, значит, телеграф, телефон, да, телевидение, все это теле. Правда, телефоны потом стали смартфонами, значит, и другими. Но интересно, что фон, например, да, который означает просто звук, да, телефон – это передача звука на расстоянии. Ну, мы так мыслим, а, значит, магнитофон также – микрофон, все это вот с этим фоном. Интересно, что и с фамилиями. Вот Патефон, про который, может быть, кто-то помнит. Патефон образовано от фамилии братьев Пате, французских, которые придумали эту штуку. А греческое к нему добавили. Космонавтика. Стала развиваться космонавтика в 20 веке уже, да? Пожалуйста, космонавт – это тоже астронавт, это тоже, в общем, все из греческого материала. Наука очень широко используется. Появляются новые науки – физика, греческое слово, и биофизика, да, и радиофизика. И все это новые науки называются с помощью греческих слов. Ну, например, урбанистической жизни, так сказать, мегаполис. Конечно, это у греков не было, у них были только полисы. Но мы знаем, что мега – это большой мегаполис – или метрополитен. Это тоже все сделано вообще как метрополия, как главный полис. И, кстати, отсюда Киев, мать городов русских, всегда меня интересовало, почему он мать. Потому что метрополия – это греческое. Конечно, если это было бы славянское изречение, мы бы сказали, что отец. Потому что это город, все-таки Киев. Ну и такие слова продолжают появляться. И сегодня, вот когда мне делали первую лапароскопическую операцию, я просто, кроме разных других мыслей, ощущение было такое любопытство. Что такое лапароскопия? Ну, я понимала, что такое скопия. Скоп, микроскоп, телескоп – это приборы для смотрения. Скоп – это смотреть. Но лапар, что это может быть? Вернувшись домой, тут же в словарь иностранных слов: о, лапара, греческое слово, живот, брюхо, вот оно. Значит, лапароскопия, ну и мы знаем, кто прошел через это, или его близкие, что это такая технология проникновения в брюшную полость такого экранчика, там смотрят, ну и что надо, делают. А название из греческого. Удивительная новая технология. Или вот просто на днях я прочитала о новой фобии наших современников. Фобия – это греческое слово. В нем соединены боязнь, страх и ненависть. Вот такое у других народов не оказалось, такое слово. Ну и мы знаем, я, кстати, посмотрела, взяла словарь Залезняка, где, напомню, слова расположены по алфавиту с конца. И там этих фобий всего 12 штук. Ну, мы знаем клаустрофобия. И вот русофобия, которую сегодня просто подняли на щит, и всех в этом подозревают, и всем ее, можно сказать, чьют. Ею объясняют все нападки на нас. Но там, в этом словаре 1977 года, нет уже ставших популярными сейчас ксенофобии, исламофобии. Да, это боязнь ко всему чужому, ксену. Кстати, и Ксения тоже чужая. Нам кажется, очень красивое имя, да? Чужая. Ну, или исламофобия, понятно, ко всему, так сказать, мусульманскому. И вот еще одно слово, которое, как я сказала, узнала вот просто на днях. И сразу решила, что я вам расскажу. Номофобия. Первые две части этого слова, ну, как бы английские, да? То есть, no – это нет, мо – это кусочек от мобильного телефона, но фобия – это, ну, а вообще мобильное – это тоже греческое, там, латинское. Ну, в общем, а фобия – это, безусловно, греческое. Что же это такое? Английские ученые, да, так назвали вот такое состояние особое – страх оказаться без мобильного телефона или вдали от него, или когда он разрядится, да, разрядится. Это проявляется как нервное тревожное состояние, цитирую, да, готовность впасть в истерику, панические атаки и даже физические страдания. В таких ситуациях люди, подверженные этой новейшей фобии, ощущают себя несчастными, оторванными от мира и никому не нужными. Могли ли древние греки догадаться о таких вообще состояниях? Ну, вот такие номофобы, они появились совсем недавно, да. А чтобы их назвать, мы опять обращаемся к ресурсам греческого языка, да. Эти ресурсы кажутся безграничными. Ведь мы не только пользуемся, как я уже сказала, античным, византийским наследием, но и сами создаем грецизмы, о которых ни античные, ни византийские греки, конечно, не подозревали. Греческий язык – наше всеобщее достояние.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня утром, 11 декабря, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего доброго и до встречи на Радио Славия.